5 мая 2013 года. Воскресенье. Проснувшись утром, Юрасик с изумлением обнаружил, что находится не дома, а у тетки, сестры отца, куда он приехал с родителями 4 мая.
«Кошмар!»
– в отчаянии вскричал он. Пулей вылетел из постели и схватился за телефон.
«Ты обалдел!» – заорал в трубку Глеб. «Ты почему вчера не сказал, что проснешься не дома?»
«Я не знал. То есть знал, конечно, но забыл, перепутал, не вспомнил».
«Забыл, не вспомнил? Ты же постоянно хвалишься своей памятью. Как можно забыть такие важные вещи? Где ты вообще?»
«В песчаном».
«Где этот песчаный?»
«За Анапой, возле Витязева».
«Карась, ты издеваешься! Это же почти 2 часа езды! Как ты успеешь поговорить с дедом?»
«Успею. В прошлый раз мы приехали где-то за час до его отъезда, я помню».
«Помнишь? Твое счастье, что ты сейчас далеко. У меня прямо руки чешутся. Так бы и дал тебе в бубен. Как теперь быть?»
«Я постараюсь уговорить отца выехать пораньше».
«Давай, делай что-нибудь!»
Рассерженный Глеб нажал на отбой и побежал к Лене сообщить горячую новость.
«А что же делать?»
Лена вышла на лестничную площадку, вытирая мокрые руки кухонным полотенцем.
«Он и сегодня не поговорит с дедом?»
«Уверяет, что поговорит, но все равно будь готова к тому, что мы поедем в Краснодар».
«В Краснодар? Опять?»
«У тебя есть другие варианты?»
«Ты хочешь снова оказаться в полиции?»
«Сегодня мы поедем на автобусе. Я уже посмотрел расписание. Есть рейс на 16:40 и на 18:25. Остальные нам не подходят».
«Но зачем нам ехать, если Юра поговорит с дедом дома?»
«Ага, и дед за каких-то полчаса расшифрует все иероглифы. Да еще перед важной поездкой. Он собираться будет и снова скажет, чтобы Юрок со своей игрушкой подошел к нему потом, после 15 мая».
«А на конференции тебя встретят с распростертыми объятиями?»
«Так вот в том-то и дело, что конференция завтра»,
— загорячился Глеб.
«Карасев сказал, что сегодня вечером они собираются в неформальной обстановке, знакомятся, разговаривают, пьют чай. Тут мы к ним и нагрянем».
«Ну, не знаю»,
— Лена в сомнениях пожала плечами.
«Во сколько Юра должен приехать? В 2? Давай дождемся его и тогда решим».
Юрасик не приехал ни в 2, ни в 3, ни в 3:30. Он стоял в огромной пробке в 30 километрах от Абинска, и неизвестно было, когда эта пробка рассосется.
«Какая еще пробка?»
— бушевал Глеб, общаясь с ним по телефону каждые полчаса и все больше приходя в ярость от этой вынужденной задержки.
«Ты сказал, что в настоящий день вернулся примерно в 2. Ну откуда могла взяться эта пробка, если в прошлый раз ее не было?»
«Просто я попросил папу поехать другой дорогой, чтобы сократить путь»,
— оправдывался Юрасик.
— «Я же не знал, что тут будет пробка».
— «Карась, ты... у меня слов нет!»
Юрасик вернулся в поселок в 6 и на автовокзале появился за минуту до отправления автобуса. Измученные долгим ожиданием друзья набросились на него с криками и упреками. Они уже купили 3 билета и сторожили для своего друга место в салоне, постоянно отгоняя от него других пассажиров. Запыхавшийся Юрасик шлепнулся на сиденье. Водитель завел мотор, и троица, наконец, пустилась в путь. На этот раз вполне легально. До Краснодара они добрались без приключений и в 9:30 вошли в холл отеля «Южный ветер». После невинного вопроса Глеба, как пройти на съезд археологов, служащий на ресепшн тут же выставил всю компанию на улицу и пригрозил, что вызовет полицию, если еще раз увидит их в отеле. Юрасику пришлось рассекретиться и позвонить деду. Профессор вышел к ребятам довольно быстро. Он был худым и очень высоким и не имел никакого сходства со своим внуком.
«Юрочка, что случилось? Почему ты здесь, а не дома? Как ты вообще сюда попал?»
— встревоженно спросил он. Глеб подумал, что Юрасик сейчас начнет мямлить, как всегда, и выступил вперед.
«Здравствуйте, Юрий Васильевич!»
Юрасик еще в автобусе сказал, что они с дедом полные тезки. Оба — Юрий Васильевич и Карасевы. Профессор повернулся к Глебу и Лене.
«Добрый вечер, молодые люди!»
Глебу стало немного не по себе. Было очень странно разговаривать с человеком, которого 2 недели назад видел на портрете с траурной лентой.
«Дед, это мои одноклассники, Глеб и Лена», — сказал Юрасик. «У нас очень срочное дело».
«Мы пришли к вам за помощью», — подхватил Глеб. «Пожалуйста, не отказывайтесь».
«Ко мне?» — удивился профессор. «За помощью?
Ну да, к вам и остальным археологам. Может быть, все вместе вы сумеете разгадать очень сложную загадку.
Даже так? А в чем все-таки дело?
Дело в том, что наша классная руководительница, учитель истории, организовала большое соревнование. Она хочет пробудить в нас интерес к прошлому родного края. И для этого она использовала один артефакт. Его недавно откопали возле нашего поселка. Это фрагмент древней стены с иероглифами. Мы разделились на команды, и та команда, которая первой догадается, что написано на стене, получит замечательный приз – путевку в настоящий археологический лагерь на одну смену.
Ну что ж, довольно любопытно. А почему все это нужно делать прямо сейчас?
«Потому что мы хотим быть первыми!»
– горячо воскликнул Глеб.
«У нас мало времени. Если вы нам поможете, завтра с утра мы побежим в школу с отгадкой и точно выиграем приз!»
«А не будет нарушением, что вы обратились к специалистам?» – спросил заинтересованный профессор.
«Нет-нет, что вы! Мы можем пользоваться любыми источниками и обращаться за помощью к кому угодно. Задание очень трудное. Все наши засели за компьютеры и бороздят интернет, а мы съездили на раскопки, чтобы увидеть эту стену вживую и сразу сюда, к вам!»
«Я и не подозревал, что мой внук так серьезно интересуется археологией!»
«Еще как интересуется!» – воскликнул Глеб. «Особенно в последнее время».
«Ну что ж», — одобрительно улыбнулся профессор. «Если это действительно важно для вас, пойдемте поговорим с коллегами. Мы как раз все вместе в конференц-зале».
Ребята поднялись на лифте на третий этаж и вошли в огромный красивый зал, посреди которого изящные столики были выстроены так, что образовывали большой овал с пустой серединой. Стулья располагались только с внешней стороны овала. У одной стены разместилась небольшая сцена, над которой висел плоский экран. Археологи, обычные люди в джинсах и майках, совершенно не похожие на ученых, общались с разрозненными группами. Их было человек 30-35. Появление подростков вызвало всеобщий интерес. Профессор Карасев представил ребят как подрастающую смену и сказал, что им нужно помочь, причем в очень сжатые сроки. Все, кто находился в зале, оставили свои дела и подошли с любопытством, разглядывая ребят. Глеб посадил Юрасика за стол и велел рисовать иероглифы, а сам принялся вновь рассказывать археологам свою легенду, дополняя ее недостающими подробностями. Он решил, что для положительного результата специалисты должны знать все нюансы. Глеб представил настоящую ситуацию как загадку, заданную учителем-историком. Условия задачи таковы. Группа подростков варварски нацарапает современную дату, 23 мая 2013 года, на древней стене, прямо возле начертанных на ней иероглифов. Стена, возможно, принадлежит майя или другой древней цивилизации. Срабатывает древняя магия, и с этого момента календарь подростков начинает отсчитывать дни назад. Таким образом, они доживают до сегодняшней даты, 5 мая. Выигрывает та группа, которая раньше всех находит выход из этой ситуации и возвращается в свое нормальное время. А кто не решит эту задачу и не принесет учителю правильный ответ, те, соответственно, лишены возможности вернуться. Они остаются за бортом реальности и в дальнейшем погибают. Виртуально, конечно. Времени у них совершенно нет. Через пару дней стена скроется под землей. Поэтому задачу нужно решить здесь и сейчас. Глеб устало откинулся на спинку стула. Если это не сработает, подумать страшно. Но это не может не сработать. Их много и все специалисты. Тем более он рассказал им все как есть. Ну, почти все. Кроме того, что это совсем не игра. Целый час археологи разглядывали нарисованные Юрасиком иероглифы. Думали, рассуждали и спорили. Три специалиста по цивилизации майя категорично заявили, что такие символы этим племенем не использовались, хотя некоторое сходство имеется. Египтологи со своей стороны высказывали мнение, что несколько значков напоминают египетский алфавит, но общая картина совершенно иная. Также было установлено, что это не старославянский и не древнегреческий язык. Иероглифы на древней стене не имели ничего общего ни с одной известной письменностью.
«Погорячилась ваша учительница, ребята!» — сказали археологи. «Подсунула вам задачу, у которой нет решения. Условия задачи изначально составлены неверно. Слишком много неизвестных».
Троица приуныла.
«Юра, ну, может быть, подождать немного, когда я хотя бы вернусь домой?» —
предложил профессор Карасев, глядя на огорченного внука.
«Мы с тобой сядем и тщательно все разберем и обдумаем».
Юрасик покачал опущенной головой.
«Нам нужно сегодня».
«Но это нереально за такой короткий срок.
Тебе это скажет любой специалист по расшифровке. Вдобавок ты мог ошибиться и неверно нарисовать символы».
«Я не ошибся. Все правильно. Там именно эти знаки».
«Вам нужно было их сфотографировать. Так было бы надежнее. Что ж вы не догадались привести снимок?»
Друзья переглянулись и тяжело вздохнули. Как объяснить, почему они приехали без фотографии? Дед похлопал внука по плечу и отошел к двум коллегам, которые жарко спорили в стороне и сыпали профессиональными терминами. Глеб, Лена и Юрасик сидели за столом и угнетенно молчали. Дискуссии археологов продолжались без их участия. Время подходило к 10, и с каждой минуты таяла надежда на возвращение. У них не осталось ни одного варианта и ни одной идеи. Если уж археологи не справились с задачей, куда им, обыкновенным 13-летним школьникам?
«Вы что так расстроились, ребята? На вас просто лица нет!»
К ним подсел парень лет 25, который до этого держался в стороне и в общих дебатах не участвовал.
«Это был наш последний шанс», —
глухо сказал Глеб.
«Последний шанс? Все так серьезно?»
Парень посмотрел на Юрасика, который машинально рисовал на листе древние иероглифы, значок за значком. Когда заканчивалась последняя строка, он вновь начинал рисовать первую.
«А вы тоже ученый?» —
спросила Лена парня.
«Все археологи уже такие в возрасте, а вы молодой».
«Нет, я не ученый, я студент. Учусь на историческом, а летом езжу в археологические экспедиции».
«А как вас пустили на конференцию? Дед говорил, что будут только всякие кандидаты и доктора наук».
Безучастно проговорил Юрасик, не прекращая свои художества.
«А я сын, то есть внук знаменитого профессора Константина Сапожникова».
«Это тот, который изучал древнеславянские племена? Он еще книгу написал в гостях у древних славян», —
припомнил Юрасик.
«Да, да, тот самый. Его все знают, в смысле помнят, и разрешают мне присутствовать на всяческих съездах. Я очень интересуюсь археологией. Денис», —
представился студент. Ребята вяло назвали свои имена.
«Можно я посмотрю?»
Денис взял тетрадь у Юрасика.
«Вы же не специалист», — сказала Лена. «Вы не расшифруете».
«Я и не буду расшифровывать, я пытаюсь догадаться. Повторите-ка мне еще раз свою историю».
Глеб хотел отказаться, но подумал, что они ничего не теряют, и повторил все рассказанное археологом. Денис внимательно выслушал его и спросил.
«Где именно была нацарапана современная дата?»
Глеб нашел наиболее удачный рисунок Юрасика и чуть правее последней четвертой строки иероглифов вывел. 23.05.2013.
«Вот здесь».
«Почему ты так уверен?»
«Да я сам это написал!»
Воскликнул Глеб и осекся. Лена и Юрасик настороженно переглянулись. Денис внимательно посмотрел на них и, понизив голос, проговорил.
«Это ведь не игра, не соревнование. Это произошло на самом деле?»
Ребята не спешили отвечать. Кто знает, как отреагирует на их признание внук известного ученого. Поднимет их насмех, расскажет археологам, что все трое шестиклассников разом слетели с катушек.
«Значит, дело вовсе не в победе и не в призе», — сказал Денис.
«Приз — наша жизнь»,
— Глеб поднял на него глаза.
«Мы просто хотим вернуться. Вы можете помочь?»
«У меня есть версия».
Денис подвинул тетрадь так, чтобы всем удобно было смотреть на рисунок.
«Вы написали дату текущего дня, так? И этот день стал последним днем нормального календаря. Ваша дата оказалась рядом вот с этой строкой, именно здесь. А что, если тут есть взаимосвязь? Если предположить, что именно это соседство вашей даты и нижних иероглифов послужило причиной вашего путешествия обратно?»
«Что-то я не пойму», —
пробормотала Лена и вопросительно взглянула на остальных.
«Какая взаимосвязь? Мы считали, что стена мстит нам за надругательство над ней, и не имеет значения, что именно там написано».
«Это ты так считала», —
буркнул Глеб.
«И постоянно мне мозг выносило».
«Подождите, сейчас мы спросим». Денис окликнул по имени двух археологов. Вместе с ними к столу подошли еще человек 7. Неразрешимая загадка коварной учительницы все еще не отпускала их. Денис попросил археологов посмотреть на рисунок очень внимательно и сказать, нет ли в нижней строке иероглифа, который имел бы значение «наоборот», «обратный» или «назад». Или хотя бы отдаленно напоминал эти понятия, все равно в какой письменности. Не обязательно майя. Ученые склонились над листком, посмотрели какое-то время, Потом один за другим отошли от стола, качая головами, и только пожилой археолог в очках смотрел на иероглифы дольше всех. Потом с сомнением сказал:
«Ну, вот если только этот, и то не совсем нужное значение».
«Какой именно?»
— воскликнул Денис.
«Этот!»
— археолог указал на последний иероглиф.
«Похож на древний шумерский знак, который обозначает конец, окончание, завершение. Только он рисуется вот так».
Пожилой археолог взял ручку и изобразил нечто похожее на перевернутый бутон тюльпана с жирной точкой наверху.
«Видите разницу? У мальчика он слишком угловатый и завален вправо».
Глеб немножко оживился. Он еще не совсем понял мысль Дениса, но чувствовал, что дело сдвигается с мертвой точки.
«Это хорошо», — обрадованно сказал студент. «Такое значение даже больше подходит. Если предположить, что написанная вами дата стоит именно после иероглифа, означающего окончание,
то все становится ясно!»
— закричал Глеб так громко, что все в зале обернулись.
«Эта дата после символа «конец» оказывается последним днем для того, кто ее написал!»
«И для тех, кто случайно оказался рядом!»
— прошипела Лена ему в спину.
«Как это можно исправить?»
— взволнованно спросил Юрасик у подошедшего к ним деда.
«Может быть, нужно написать на стене другую дату, очень далекую, до которой невозможно дожить? Например, 3013 год».
«Я бы не стал этого делать», — ответил Денис вместо профессора. «Надпись не расшифрована, мы не знаем точно, о чем там говорится. Как бы ни вышло хуже, у нас ведь одни предположения».
«И что же делать этой команде игроков?»
— спросил профессор Карасев, с улыбкой наблюдая за взволнованными ребятами. Его забавляло их лихорадочное возбуждение и серьезность внука профессора Сапожникова. Для Юрия Карасева-старшего это было просто соревнование, проигрыш в котором принесет его внуку только небольшое разочарование. А это не смертельно.
«Самый разумный вариант — сделать все наоборот», — сказал Денис. «Это единственное, что приходит в голову в такой спешке».
«Что значит наоборот?»
— задаченно спросил Глеб.
«Если бы ваша дата была нацарапана возле символа с обратным значением, думаю, это сработало бы».
«А что нужно делать?»
«Нужно изменить конец на начало и рядом снова поставить ту же дату, 23 мая 2013-го».
«Зачем ту же?»
«Чтобы не нарушать временную последовательность. 23 мая — это точка отсчета, день Х. Ваш правильный календарь продолжится именно с этого момента, когда он остановился».
«А как нам это сделать? Как изобразить начало?»
Юрасик вопросительно посмотрел на пожилого археолога.
«Ну и шутки у вашего классного руководителя!» —
покачал головой тот.
«Она у вас кто? Знаток древней магии и клинописи древних шумеров? Только голову детям морочит!»
Он подвинул к себе тетрадь и провел над перевернутым тюльпаном небольшую горизонтальную черточку.
«Вот так изображается начало! Вместо точки над символом черта! Неужели вы думаете, что это и будет разгадкой?»
«Не уверен», —
произнес Денис.
«Но других версий нет».
«Мы должны это сделать»,
— негромко сказал Глеб, когда пожилой археолог и профессор отошли.
«У нас нет выбора».
«Когда?»
— упавшим голосом спросила Лена.
«Что когда?»
«Когда вы собираетесь это делать?»
Лена печально взглянула сначала на Глеба, потом на Юрасика.
«Нижней строки уже нет, а значит, нет нужного иероглифа».
Глеб и Юрасик оцепенели. Сфотографировав стену и выучив символы, они немного успокоились насчет исчезающей под землей надписи и считали, что у них в запасе есть еще пара дней. Им и в голову не приходило, что может понадобиться именно нижняя строка.
«Так, стоп, без паники», —
решительно сказал Денис.
«Вы мне только что рассказали, что утром 6 мая вся надпись была видна, и последняя строка уже была очищена».
«Но сегодня 5 мая»,
— воскликнул Глеб.
«Ребята, вы настолько привыкли жить в обратную сторону, что уже не можете представить движение суток вперед. В нормальной жизни 6 число наступает после 5, а не наоборот. Ну, смотрите сами. 6 мая утром надпись откопана. Ночью раскопки не ведутся, значит, ее откопали 5 мая к вечеру. А сегодня что? 5 мая — вечер. Именно сейчас нужная строка еще есть. А вот завтра утром...»
Денис выразительно замолчал.
«Значит, едем сейчас!»
Глеб вскочил с места.
«Мы не успеем»,
— безнадежно сказала Лена, посмотрев на свои часики.
20 минут 11-го.
Юрасик выбрался из-за стола и устремился к деду, бросив на ходу.
«На такси успеем».
«Денис»,
— нерешительно обратилась Лена к студенту, кинув быстрый взгляд на Глеба.
«Я хотела спросить. Я написала письмо самой себе, но чтобы предупредить себя не допускать всего этого».
Глеб с изумлением уставился на девочку. Он не ожидал от нее такого креатива, пусть даже бесполезного.
«Как вы думаете, оно могло дойти?» —
продолжала Лена, игнорируя его взгляд.
«Ну, то есть я... другая я, из правильного календаря, могла его получить?»
Денис задумался.
«Я его надежно спрятала в чугунную кастрюлю, которую брала только утром 23 мая, не раньше. За весь месяц я только один раз готовила плов в этой кастрюле. Я ведь могу найти письмо и изменить все, что случилось?»
«Не думаю», — ответил студент. «Если бы вы попали в какую-то точку в прошлом и двигались вперед, тогда теоретически это было бы возможно. А так вы каждый раз прыгаете во вчерашний день, который стирает все, что вы делали в сегодняшнем».
«Пошли скорей!» — крикнул Юрасик через весь зал. «Такси внизу!»
Друзья вместе с профессором спустились вниз. Денис тоже вышел на улицу, чтобы проводить их. Возле входа в отель дежурили несколько машин с шашечками на крыше. Профессор открыл дверь ближайшего такси и заговорил с водителем.
«Ты все запомнил?» —
спросил Денис Глеба.
«Хорошо бы сделать все точно так же, как в тот раз. Пиши сам, как писал тогда, все до последней точки, и желательно тем же предметом. Или у тебя его нет?»
«Есть!»
Глеб вытащил из кармана ключи с танком из World of Tanks.
«Садитесь!» —
пригласил профессор и открыл заднюю дверь Лады Калины. Глеб и Лена забрались на заднее сиденье. Юрасик подошел к деду и прижался к нему.
«Каждого из вас довезут до дома, чтобы вы не бегали одни по ночам», — сказал профессор. «Юра, я позвонил папе, тебя уже потеряли. Ты почему никого не предупредил? Ну ладно, садись, потом поговорим». «Да что с тобой?»
Юрасик не мог заставить себя оторваться от деда. Он понимал, что если у них все получится, то деда он больше не увидит. Никогда. И именно сейчас. Безвозвратно уходят секунды, когда можно стоять, прижавшись к нему и слышать его голос в последний раз. Юрасик повернулся спиной к машине, где ждали Лена и Глеб, и горько прошептал.
«Дед, я скучаю по тебе».
Дед удивленно наклонился к нему и заглянул в лицо.
«Юрочка, мы скоро увидимся. Я вернусь послезавтра, а 15-го уйду в отпуск. Ты чего раскис?»
«Я хочу, чтобы ты всегда был со мной».
Юрасик нехотя отпустил деда и, часто моргая, чтобы сдержать слезы, сел на заднее сиденье рядом с Леной. Глеб выглянул из своего окна и тихо спросил стоящего рядом Дениса.
«А как вы догадались, что это все не игра? Почему вы нам помогли? С вами тоже что-то подобное произошло, да?»
Студент наклонился к окну. «Удачи вам», — сказал он после короткой паузы. «У вас все получится». Таксист захлопнул свою дверь, и Калина медленно отъехала от гостиницы. В машине Юрасик всю дорогу сидел, уткнувшись лбом в темное стекло. Лена и Глеб его не трогали. Они шепотом перебирали варианты, как быстрее попасть на раскопки. Ведь дачные автобусы по ночам не ходят, а пешком туда точно не добраться. Глеб в начале пути пытался договориться с водителем, чтобы он отвез их сразу на дачу. Но таксист отказался наотрез, мотивируя тем, что ему был дан строжайший наказ – только по домам. Еще и отчитаться придется перед заказчиком, что он выполнил все в точности. В километрах в трех от поселка таксист завернул на автозаправочную станцию и остановился, объяснив ребятам, что ему надо немного подкачать колесо и заодно заправиться. Он вытащил из багажника электронасос и склонился над левым задним колесом. Глеб с тяжелым вздохом высунулся в свое окно. И так времени нет, а он еще заправляться надумал. К соседней колонке подъехал большой черный джип. С водительского места выпрыгнула длинноволосая девушка в джинсах, не переставая ругаться с кем-то в салоне. Этот кто-то огрызался ей в ответ, и его голос показался Глебу очень знакомым. Спустя мгновение до него дошло, кто был обладателем голоса. Мухин! Именно он сидел на пассажирском сидении и напропалую грубил сестре.
«Я не нанималась возить тебя на дачу»,
— кричала девушка.
«У меня своих дел по горло. Меня ждут».
«Да знаю, кто тебя ждет. Твой очкастый енот подождет, ничего с ним не случится. Ему не привыкать ждать тебя по 3 часа. Тебе мама велела отвезти меня, значит, повезешь как миленькая».
«Маленький крысеныш, бак открой!»
Девушка пошла в здание автозаправки, где располагалась касса. Мухин открыл дверцу джипа и спрыгнул на землю. Глеб не сомневался ни минуты. Его не волновало, что перед ним давний недруг, что они враждуют уже 2 месяца и не могут пройти мимо друг друга без оскорблений. Сейчас имело значение лишь то, что Мухин ехал на дачу, а его дача находилась возле объездной дороги, ведущей на раскопки. И времени до наступления следующих суток практически не осталось. Глеб выскочил из машины.
«Парень, ты куда?»
— спросил таксист, оторвавшись от своего занятия.
«Подышу, укачало», — ответил тот.
«Елизаров?»
— изумился Мухин, когда Глеб подошел к джипу.
«Откуда ты тут взялся?»
«Мухин, подкинь нас до дачи»,
— решительно проговорил Глеб.
«Очень надо».
Мухин на мгновение онемел от такой наглости.
«Елизаров, ты прикалываешься? Ты вообще понимаешь, кого ты просишь и о чем? Я ведь могу и в лоб дать».
«Это я тоже могу, ты прекрасно знаешь. И если я прошу именно тебя, поверь, что все очень серьезно, настрое. Карасев, Зюзин и я, мы в беде».
«Целых 3 оленя?»
Присвистнул Мухин и вставил в бак заправочный пистолет.
«Хотя чего странного? Все парнокопытные должны держаться вместе».
Шланг зашумел, перекачивая бензин. Таксист положил в багажник насос и направился к кассе.
«Чего стоишь? Свободен!»
Мухин демонстративно отвернулся. К машине подошла девушка, бросила мимолетный взгляд на Глеба и забралась на водительское сиденье. Мухин закрыл крышку и пошел к своей двери. Глеба охватило отчаяние.
«Ты человек или нет?»
— крикнул он. Мухин замедлил шаг.
«Это вопрос жизни и смерти! Я не шучу!»
Проговорил Глеб ему в затылок. Тот обернулся.
«Помоги, пожалуйста».
Глеб почувствовал, как перехватывает горло. Он смертельно устал бороться с постоянными неудачами. У него совсем не осталось сил. Он готов был сдаться.
«Чего копаешься?»
раздраженно крикнула девушка.
«Мама уже звонит».
Мухин молча скрылся в салоне. Глеб напряженно всматривался в черные тонированные стекла, каждую секунду ожидая, что джип тронется с места.
«Садитесь!»
— нехотя бросил высунувшийся из окна Мухин.
«Только полей!»
Глебу хватило 20 секунд, чтобы запихнуть ничего не понимающих ребят на заднее сиденье джипа и горячо поблагодарить Мухина с сестрой. Не успел джип отъехать от заправочной колонки, как из здания вышел таксист и неторопливо направился к своей машине. Лена и Глеб приникли к окнам, наблюдая, как он бестолково вертится возле Калины, пытаясь понять, куда подевались пассажиры. Джип затормозил у больших железных ворот в 11:30. Глеб заверил сестру Мухина, что их дача на соседней улице, и они туда доберутся сами. Девушка равнодушно бросила «Окей», прыгнула в машину и укатила. Мухин скрылся в своей калитке, ни разу не оглянувшись на одноклассников и проигнорировав протянутую Глебом на прощание руку. Друзья дошли до конца улицы, освещенной фонарями, и остановились. Дальше дорога поворачивала в поля и терялась в потемках. Было жутковато идти наугад по незнакомой местности, да еще и ночью. Но времени на раздумье не оставалось, и Глеб решительно двинулся дальше, по широкой грунтовой дороге, которую едва можно было разглядеть в тусклом лунном свете. Ребята молча последовали за ним. Некоторое время они шли в полной тишине, которая нарушалась только стрекотанием полевых сверчков и прерывистым сопением Юрасика. Глаза быстро привыкли к темноте, и Глеб уже не боялся заблудиться. Тем более, что дорога была одна, никаких развилок и сбивающих с толку тропинок не наблюдалось. Когда вдруг далеко впереди появился мерцающий огонек, Лена восторженно вскрикнула.
«Костер! Смотрите, костер! Там лагерь! Мы почти пришли!»
И тут Юрасик с протяжным стоном опустился на землю.
«Что с тобой?» —
бросилась к нему Лена.
«Тебе плохо?»
«Опять фобия?»
— с досадой спросил Глеб.
«Брось, ты же не один!»
«Какая фобия?»
— не поняла Лена.
«У кого фобия?»
Юрасик вымученно взглянул на них.
«Я дальше не пойду. Я останусь здесь».
Глеб и Лена остолбенели от неожиданности.
«Ты рехнулся?» —
спросил Глеб.
«Ты сам-то понял, что сказал?»
Лена опустилась на колени возле Юрасика.
«Юра, ты устал? Потерпи, осталось совсем немного. Вставай, пойдем».
«Идите одни. Я не хочу туда возвращаться».
«Но почему?»
«Там его нет, а здесь есть, и я буду с ним».
«Юра, ты не можешь здесь остаться, ты погибнешь».
«Мне все равно», —
Лена в отчаянии посмотрела на Глеба. Тот нетерпеливо оглянулся на далекий огонек, физически ощущая, как уходят драгоценные минуты.
«Понимаешь», — торопливо заговорил Юрасик, «он жив уже 4 дня, а я даже толком не поговорил с ним. Если я пойду с вами, я его больше никогда не увижу. Я не хочу без него. Я хочу, чтобы он был жив. А здесь он жив».
«Ну, Юра!»
— закричала Лена со слезами в голосе.
«Не сходи с ума, пойдем, пожалуйста!»
«Да что ты его уговариваешь?»
Вдруг совершенно спокойно сказал Глеб.
«Пусть остается».
«Что?»
— опешила Лена.
«Если ему плевать на собственную семью, если он хочет, чтобы его родные постоянно страдали, пусть сидит здесь!»
Глеб сделал 2 шага в сторону. Юрасик поднял голову.
«Зачем ты так говоришь? Мне не плевать, я их люблю».
«Любишь? Тогда зачем ты хочешь добавить им горя? Они только что потеряли Юрия Васильевича, а ты хочешь, чтобы они еще и без тебя остались? И ты думаешь, они продолжат жить, как ни в чем не бывало? Ну подумаешь, было 5, осталось 3, больше места в квартире».
«Что ты несешь?»
— закричал Юрасик.
«Почему они останутся без меня?»
«Да потому что ты исчезнешь после 23 мая!»
— заорал в ответ Глеб.
«Для нас 24-е так и не наступило, и там, в нормальном календаре, нас нет. Уже 18 дней, как мы пропали. Если мы сейчас все не исправим, наши родители всю жизнь будут нас искать, ждать и надеяться на чудо. Ты хочешь им такой жизни? Тогда сиди и жди полуночи. Лена, пойдем!»
Глеб развернулся и зашагал вперед, держа курс на костер. Юрасик неуклюже поднялся и устремился за ним. Лена вздохнула с облегчением, еще не веря, что все обошлось. Как Глебу удалось мгновенно найти нужные слова? Просто невероятно. Костер постепенно приближался. Его пламя становилось все ярче. С левой стороны уже можно было различить лес, в котором прятался палаточный лагерь волонтеров. По всей вероятности, раскоп находился прямо по курсу, и до него оставалось не больше 200 метров. Глеб вытащил из кармана телефон.
«Осталось 7 минут», —
тревожно сообщил он.
«Юрок, надо поднажать!»
Юрасик сделал глубокий вдох и побежал. Это не было похоже на бег олимпийского чемпиона, но он очень старался. Он не мог допустить, чтобы бабушка, мама и папа навсегда остались втроем. Лена и Глеб в 2 счета догнали его и побежали рядом.
«Глеб, беги вперед!» —
прохрипел изнемогающий Юрасик.
«Тебе нужно время, чтобы начертить».
«А вы?»
— оглянулся на них Глеб.
«Мы успеем, догоним!»
сказала Лена и, видя, что он медлит, закричала на всю округу.
«Беги, тебе говорят, беги!»
Глеб сорвался с места и понесся к чернеющему впереди раскопу, не слыша больше ничего, кроме свиста ветра в ушах. Он уже вышел на финишную прямую. И даже если бы древнюю стену сторожил целый отряд добровольцев, это его не остановило бы. Показался край квадратной ямы. Глеб в 3 прыжка преодолел оставшееся расстояние, но оступился в темноте и кубарем скатился вниз, сильно ударившись обо что-то коленом. Боль пронзила его до самого затылка. Он мимолетно подумал, что у него, скорее всего, треснула кость. Но сейчас это было неважно. В эту минуту ничего не было важно, только добраться до цели. Глеб поднялся и поковылял вперед, на ходу вынимая из кармана телефон и ключи с брелком. Вот и древняя стена, черная и мрачная. Глебу показалось, что она презрительно наблюдает за ним в темноте и усмехается, как бы говоря: «Ну давай, давай, крутись, вертись, из кожи вон выпрыгивай. Все равно у тебя ничего не выйдет. Ты никогда не вернешься в свое время. Ты получил по заслугам и теперь останешься здесь навсегда».
«Не надо, не делай этого»,
— умоляюще прошептал Глеб, дотронувшись до холодного камня.
«Я больше никогда не посмеюсь ни над какой древностью. Отпусти нас домой. Пожалуйста!»
Подсветив себе телефоном, Глеб вытер ладонью место рядом с последним иероглифом и оглянулся. Ребят не было. Со стороны леса доносился звук включенного радио. Играла веселая музыка. Глеб сжал в руке брелок и старательно нацарапал на камне 23.05.2013. Вышло немного криво и не совсем похоже на прежнюю надпись, но он надеялся, что это не важно. Он снова нетерпеливо оглянулся. «Ну где же друзья? Как он может поставить последнюю черту без них?»
«Ну уже!»
— в отчаянии прошептал Глеб.
«Ну же, скорее!»
Он взглянул на экран телефона. 23:59. Музыка смолкла.
«Передаем сигналы точного времени!» —
отчетливо произнес мужской голос. Глеба бросило в жар. У них на кухне в радиоприемнике была настроена именно эта станция, и он прекрасно знал продолжение. Сейчас прозвучит 6 сигналов и наступит следующий час. Значит, времени совсем не осталось. Глеб коснулся брелоком стены над последним иероглифом, напряженно вглядываясь в темноту. «Ну появитесь же! Последние секунды!» Раздался первый сигнал. Второй. Третий. «Надо чертить! Сейчас или никогда!» Четвертый сигнал. И в это мгновение Глеб с облегчением заметил на краю раскопа силуэты друзей. «Успели!»
«Прыгайте быстрее!»
Закричал он, уже не глядя на них. Пятый сигнал. Глеб поспешно прочертил над символом коротенькую горизонтальную линию. Шестой сигнал. Последнее, что он успел услышать, был голос из радио.
«В столице полночь».
«23 мая 2013 года. Четверг. Глеб открыл глаза и уставился в светлое окно. Утро. Только какого дня? Получилось или нет? Он дома, в своей постели. Но это ничего не доказывает. Он и так каждое утро просыпался в своей постели. Коленка не болит, как будто он не ударился ею о камень вчера. И это тоже ничего не значит. Так они вернулись или нет? Сработал ли план Дениса? Глеб полежал немного, невольно прислушиваясь к болтающему радио. Жаль, что оно работает. Как бы ни сказали, какое сегодня число. Если ничего не вышло, пусть он об этом узнает как можно позже. Не сейчас. А пока он поваляется и помечтает, что все в порядке. Что на самом деле не было этого долгого путешествия назад, и ему просто приснился кошмарный сон. Минут через 10 Глебу надоело лежать. Он выбрался из постели и отправился в ванную, стараясь не смотреть по сторонам, чтобы подольше пребывать в счастливом неведении. Взяв зубную щетку, он машинально взглянул в зеркало и застыл с поднятой рукой. Из зеркала на него смотрел взлохмаченный мальчишка с ободранной щекой. Глеб в тупом оцепенении ощупал болячку. Где-то он ее уже видел. Ну да, в этом же зеркале. 18 дней назад. Из его горла вырвался дикий вопль. Это был победный крик Тарзана, в одиночку разметавшего стадо бегемотов. Получилось! Они вернулись. Они сделали это. Глеб швырнул зубную щетку в раковину и понесся в комнату, трубя как африканский слон. Ему хотелось орать во все горло, скакать и кувыркаться через голову. Заслышав скрежет ключа в замке, Глеб с радостным криком метнулся в прихожую и повис на шее у остолбеневшего отца.
«Пап, где ты был?»
«Бегал. Где же еще? Ты же видишь, я в спортивной форме».
«А почему меня не взял?»
«Глеб, что с тобой? Ты уже 2 месяца как перестал со мной бегать».
«Ну а теперь снова начну. Завтра пойдем вместе».
Глеб весело поскакал на кухню. Отец проводил его ошеломленным взглядом. Он давно не видел сына таким счастливым и не понимал причину его бурного веселья.
«Так, Глеб, вот тебе 300 рублей»,
— сказал отец после завтрака.
«Купишь себе хлеба, колбасы и бутылку воды».
«Зачем?»
— удивился Глеб, собирая учебники в школьную сумку.
«Как зачем? Сделаешь бутерброды, возьмешь с собой».
«Куда? В школу? Я там обедаю».
«Да не в школу, а на экскурсию. Вы же сегодня едете в Анапу».
«Куда?»
— поразился Глеб.
«Ты себя хорошо чувствуешь?»
— подозрительно посмотрел на него отец.
Что-то ты странный сегодня. Ты забыл, что вы едете в Анапу в музей?»
Глеб сунул очередной учебник мимо сумки и ошалело посмотрел на отца.
«А какое сегодня число?»
«С утра было 23-е», —
сказал отец и ушел на работу. Глеб оставил сумку и в волнение заходил по комнате. Почему снова наступило 23 мая? Ведь Денис сказал, что нормальный календарь продолжится именно с того момента, когда остановился. Значит, они должны были вернуться 24-го. Или он неправильно понял Дениса? А может быть, ничего страшного? Какая разница, 23-е или 24-е? Самое главное, они вернулись, и дни снова пойдут вперед. А если не пойдут? Что, если их снова отнесло в исходную точку обратного календаря? В тот день, когда все началось? Никто ведь толком не понял, что написано на камне, и символ начала может оказаться началом того же самого пути, по которому они пятились 18 дней. Что, если завтра снова наступит вчерашний день? Глеб схватился за телефон и по памяти набрал номер Юрасика. Абонент недоступен. Он попробовал еще раз. Тот же результат. Глеб быстро собрался и побежал в школу. Нужно срочно обсудить с друзьями возникшие проблемы. В самом деле, почему он один должен париться? Их это тоже касается. Лены в школе не было. А Юрасик появился в классе практически со звонком, и у Глеба не было никакой возможности подойти к нему. Весь урок он ерзал, ожидая, когда тот обернется и хотя бы взглядом выразит восторг по поводу благополучного возвращения. Но Юрасик сидел за своей второй партой с отрешенным видом и не реагировал даже на учителя. Из-за деда переживает. Проснулся утром, а его снова нет. И уже не будет, подумал Глеб. Схлопотав замечание, он успокоился и прекратил попытки привлечь внимание Карасева. Едва дождавшись конца урока, Глеб кинулся к его парте.
«Ну что, Юрок, как настроение? Реально клево? У нас все получилось!»
Юрасик поднял на него непонимающие глаза.
«Ты о чем? Что получилось?»
«Вернуться получилось! Правда, почему-то не в тот день».
«Откуда вернуться?»
«Карась, ты чего, прикалываешься? Это типа шутка?»
«Мне не до шуток».
Юрасик поднялся и стал собирать рюкзак. Глеб разозлился.
«Ты чего сегодня такой тормознутый? Жалеешь, что не остался? Так я тебе еще вчера все объяснил».
«Ты не мог мне вчера ничего объяснить. Ты со мной вообще ни разу не разговаривал», —
равнодушно сказал Юрасик. Глеб взглянул ему в глаза, и его обдало ледяным ужасом. Перед ним стоял совершенно чужой человек. И все, что он сказал, было правдой. Он действительно не понимал, о чем речь, и ниоткуда не возвращался. Потому что это был не тот Юрасик.
«Не может быть», —
пробормотал Глеб, боясь даже подумать, что произошло. «Такого не должно было случиться. Это настолько чудовищно, что никак не может быть правдой. Но вот оно, доказательство, прямо перед ним, с потухшими глазами и невыразительным, как маска, лицом».
«Скажи, Карасев, какое число было вчера?»
Предпринял Глеб еще одну попытку, хотя и так все было слишком очевидно. Юрасик не вернулся. Он остался в прошлом.
22 мая», —
безразлично ответил Карасев и поплелся к двери. Весь следующий урок Глеб просидел в полном оцепенении и не в состоянии сконцентрироваться. Когда их отпустили по домам переодеться и подготовиться к экскурсии, он прямиком рванул к дому Лены. По ее первым словам, он понял, что Лена тоже не та.
«Елизаров, ты?» — удивилась другая Лена. «Чего тебе?»
«Клара прислала напомнить про экскурсию», — сказал Глеб.
С этой Леной тоже говорить было не о чем. Она его не знала.
«Я поеду. Я ей уже сказала. Брата дождусь и приду».
«Ну, она забыла, наверное? Возраст, склероз».
«У тебя все?»
Лена собралась закрыть дверь. Глеб успел поставить ногу на порог. Надо было еще кое-что проверить.
«Погоди, ты сегодня никакого письма не получала?»
«Еще рано. Почту не приносили, а что?»
«Не по почте. Оно могло обнаружиться дома, в неожиданном месте».
«Ни в каком месте никакое письмо не обнаруживалось».
Лена рассердилась и попыталась дверью выдавить его ногу.
«Посмотри повнимательней. Вдруг оно есть, а ты его не заметила?»
Глеб уперся в дверь руками, не давая ей закрыться.
«Да от кого письмо-то? От тебя, что ли? Ты что, подкинул мне письмо?»
«Очень мне надо тебе письма подкидывать. Оно должно быть в твоей кастрюле, в которой ты сегодня готовила плов. Или ты его еще не готовила?»
«Ты что, следишь за мной? Откуда ты знаешь, что я сегодня готовила? Елизаров, ты больной? Ты пробираешься в мой дом и подкидываешь письма в моей кастрюле?»
Лена изловчилась и, выпихнув Глеба за порог, захлопнула дверь.
«Ты сама больная!»
— огрызнулся он.
«Не уйдешь, я участковому позвоню»,
— крикнула из-за двери Лена.
«Не позвонишь»,
— крикнул в ответ Глеб.
«У тебя телефона нет. Ни домашнего, ни мобильного».
По тишине за дверью он понял, что противник в нокауте. В 10:30 Глеб подошел к школе, где 6-й А грузился в автобус. Сначала он не собирался ехать на экскурсию, решив, что с него довольно раскопок, артефактов и древней магии. Целых 18 дней он не думал ни о чем другом. Хватит. Всему есть предел. Но потом Глеб подумал, что нужно посмотреть, как выглядит обломок древней стены сейчас, после всех изменений. Если там появилось что-то новое или, наоборот, что-то пропало, он обязан это увидеть. Нужно знать, к чему быть готовым. Ведь теперь он остался в одиночестве и должен соображать за троих. Помощи ждать неоткуда. Все было так же, как и в прошлый раз. Снова Мухин возражал против того, чтобы Глеб сидел с ним. Снова Клара Борисовна металась по салону, успокаивая свой класс. И снова Юрасик и Лена оказались с Глебом на одном сиденье. Но это были другие Юрасик и Лена. Совершенно посторонние люди. С ними Глеб был незнаком. Они не переживали вместе трудности, не радовались неожиданным удачам, не орали друг на друга в запале, не сочувствовали друг другу. Они не становились с каждым днем все ближе. С этими чужими людьми у него не было ничего общего. Сидя рядом с ними в автобусе, Глеб еще острее ощущал свое одиночество. Он поймал себя на мысли, что скучает по тем настоящим Юрасику и Лене и не представляет, как теперь будет без них обходиться. Целых 2 недели он чувствовал себя частью одной команды с общей целью. Он привык к вниманию и дружеской поддержке. А сейчас снова остался один. И никому не было до него дела. На раскопках Глеб держался в стороне позади всех. Ему решительно не хотелось спускаться в яму и тем более приближаться к опасной стене. Но издалека он ничего не мог разглядеть, особенно за спинами одноклассников. Спрыгнув в раскоп и пробравшись в передние ряды, Глеб обнаружил, что на поверхности стены ничего, кроме древних иероглифов, нет. Ни даты, ни черточки над последним символом, который он собственноручно чертил вчера ночью. То есть не вчера, а 5 мая. Но ведь 5 мая было раньше сегодняшней даты, 23-го. Его каракули должны были остаться. А их нет. Почему? Глеб тупо смотрел на стену и чувствовал, что запутался в конец. Остаток вечера Глеб провел дома, собирая пазл и слушая радио. Отец ушел в 8, как и в прошлый раз, но теперь Глеб не стал закатывать ему скандал. Какой смысл? Результатом все равно будет одинокий вечер. К тому же орать и возмущаться просто не было сил. Глеб совершенно упал духом. От утренней радости не осталось и следа. Он постоянно прокручивал в памяти события вчерашнего вечера, вернее, последних минут перед наступлением полуночи. Что случилось? Что пошло не так? Почему вернулся только он? Где Лена и Юрасик? А если стена снова мстит? Если нельзя было прикасаться к древним иероглифам и тем более что-то в них исправлять? Но тогда гнев древней цивилизации должен был пасть на него, а не на ребят. Какая же это месть, если он вернулся, а не нет? А вдруг та ужасная версия, которую он отбросил сегодня утром, на самом деле верна? Вдруг он вовсе не вернулся, а просто отпрыгнул на старт, как в компьютерной игре с неработающим сохранением. И теперь снова будет катиться назад. Да еще и в одиночку. Глеб яростно замотал головой, стараясь вытрясти из нее все эти страшные предположения. Он решил не ложиться спать и посмотреть, что произойдет в полночь. Установил в телефоне будильник ровно на 12 часов. Погромче включил радио. Он и сам не смог бы объяснить, зачем ему двойное оповещение о наступлении новых суток. Но он должен был знать, что его ждет. Ведь если сейчас снова произойдет прыжок, и он проснется утром предыдущего дня, можно окончательно прощаться с будущим и со своей дальнейшей жизнью. Время близилось к полуночи. Осталась последняя минута. Несколько секунд. Одна секунда. Глеб затаил дыхание. Сейчас все станет ясно. Вот сейчас. И радио, и телефон начали издавать сигналы практически одновременно. Глеб машинально отключил будильник в телефоне и в наступившей тишине отчетливо услышал голос диктора.
«В столице полночь!»
Заиграл гимн России. Глеб слушал его строчку за строчкой и понимал, что вернулся. Теперь уже точно. Окончательно и бесповоротно. Время снова пошло вперед, и этот кошмар закончился. Наступило завтра, которого так долго не было. Глеб осознавал, что это очень хорошая новость, и он должен радоваться. Но никакой радости не было. У него вдруг кончились силы. Он ощущал себя электрическим прибором, который резко и неожиданно выдернули из розетки. В таком состоянии его и нашел отец, вернувшийся домой в половине второго ночи.
«Ты чего не спишь?»
— спросил он, садясь к сыну на постель.
«Что вообще с тобой происходит? Утром скакал, как веселый жеребенок, а сейчас на тебя страшно смотреть. Прямо вселенская скорбь. Откуда такие перепады настроения?»
«Пап, знаешь, что я подумал?»
Медленно, словно через силу, проговорил Глеб.
«Приведи к нам Веру».
Отец от удивления потерял дар речи.
«Что?» —
только и смог вымолвить он.
«Пусть живет с нами».
«Ты заболел? С чего вдруг такое решение?»
Глеб поднял голову, и отец поразился, увидев в его глазах совсем не детскую тоску.
«Я всегда один», — сказал Глеб. «У меня нет друзей, нет семьи, у меня вообще никого нет».
«А я?»
Отец растерянно посмотрел на него.
«И тебя нет. Я ничей».
Отец встал с постели и подошел к окну. Некоторое время оба молчали.
«Я больше не могу так»,
— снова заговорил Глеб.
«Я попрошу прощения.
приведешь?»
«Посмотрим», — не сразу ответил отец. «Но на твоем месте я бы не очень рассчитывал, что она так легко тебя простит».
Отец резко повернулся и вышел из комнаты.
«Простит», —
сказал Глеб едва слышно и добавил.
«Она простит. Я знаю».
«24 мая 2013 года. Пятница. В школу Глеб поплелся неохотно. Он опасался, что ни Юрасика, ни Лены там не окажется. А вдруг они совсем исчезли? Те настоящие не вернулись. А для этих двойников 24 мая никогда не наступало. Что же он наделал? Сам здесь... А они затерялись в обратном календаре и не могут вырваться из него. Как их оттуда вытащить? Ведь при всем его желании с ними невозможно пересечься. Как бы ему сейчас пригодился совет Дениса, который, как оказалось, неплохо разбирается в таких аномальных явлениях. Только интересно, почему? У входа в школу к Глебу прицепилась компания Мухина. У Глеба не было никакого желания отвечать на их придирки. Он помнил, как благородно повел себя Мухин в критической ситуации. Несмотря ни на что, не отказал им в помощи. Вся эта глупая школьная вражда вдруг показалась Глебу пустой и бессмысленной. Зачем калечить и оскорблять друг друга? Ради чего?
«Кончай строить из себя отморозка», —
сказал он Мухину.
«Ты же на самом деле нормальный парень. Твой класс, мой класс. Горшки делите, как в яслях. Не надоело?»
Глеб обошел зависшего Мухина и обернулся на крыльце.
«Привет сестре. Она классно на джипе гоняет».
Возмущенный Загоркин рванулся за ним, но Мухин схватил его за руку.
«Оставь его, пусть идет»,
и проводил Глеба задумчивым взглядом. Юрасик оказался в школе. «Не исчез», — вздохнул с облегчением Глеб. Помня о своей вчерашней неудачной попытке, он не стал подходить к Карасеву, но в какой-то момент поймал на себе его необычный взгляд. «Помнит, что я ему вчера плел. Считает меня чокнутым», — подумал Глеб. «Хорошо, что Зюзиной нет. А то бы тоже сверлила меня взглядом и вспоминала про кастрюлю и письмо». Он не сомневался, что они оба теперь будут смотреть на него странно. Другой Юрасик и другая Лена. Просто одноклассники. А его друзей уже не вернуть. На географии Карасев несколько раз оглянулся на Глеба. «Да что же он никак не угомонится?» Рассердился тот и внезапно уловил в его взгляде что-то знакомое, что-то живое, чего не было у вчерашнего Юрасика с потухшими глазами. У Глеба перехватило дыхание. Неужели? Да нет, он ошибается. Это игра его воображения. Он просто очень хочет этого. А вдруг? Глеб во все глаза уставился на Карасева, но тот больше не оборачивался. Тогда Глеб открыл тетрадь на последней странице и нарисовал тот самый символ, который помог ему вернуться. Перевернутый бутон с горизонтальной чертой наверху. Он ждал довольно долго. И когда, наконец, Карасев опять оглянулся, Глеб поднял тетрадь так, чтобы Юрасику был виден рисунок. От волнения у него бешено колотилось сердце, и тетрадь в руках ходила ходуном. Он понимал, что рискует своей оценкой за четверть, и Кира Давидовна вполне может ее испортить. Но сейчас реакция Карасева была важнее всего. И когда глаза Юрасика вспыхнули радостью, Глеба кинуло в жар. Он выпустил тетрадь, и она спланировала на пол между рядами. Юрасик, не отрываясь, смотрел на Глеба. Его круглое лицо сияло от восторга. Глеб вдруг ощутил, как с плеч свалилась огромная тяжесть.
Ему стало так легко и хорошо, что казалось, он сейчас взмоет над своей партой и вылетит из открытого окна в небесную синь. Разве мог он подумать 3 недели назад, что будет радоваться своему однокласснику Карасеву как лучшему новогоднему подарку? Подойти друг к другу не удалось и после звонка. Вошла Клара Борисовна с сообщением насчет последнего учебного дня.
«Прежде чем вы отправитесь на информатику, прошу всех сдать дневники»,
сказала она и пошла по классу, собирая их.
«В понедельник последний учебный день. Вы сдадите учебники, и после этого придете на классный час. Там и получите свои дневники уже с оценками. Симак, забери обратно. Я тебе уже говорила, это не дневник, это мусорная куча. Противно в руки взять. Почистишь, заклеишь и принесешь в мой кабинет».
Клара Борисовна пересчитала собранные дневники.
«Одного не хватает. Кто не сдал?» «А, сегодня снова Зюзиной нет. Нужно сказать ее брату, чтобы принес».
Словно подброшенный пружиной, Глеб вскочил с места.
«Клара Борисовна, можно я сбегаю? Я быстро».
«Елизаров, ты хочешь сбегать к Зюзиной за дневником?»
озадаченно переспросила классная руководительница. Она была уверена, что к Зюзиной никто из класса не пойдет даже под угрозой двойки. Оживившиеся шестиклассники тут же стали отпускать шуточки насчет странной парочки. Но Глебу было все равно. Он не мог больше оставаться в душном классе. Ему хотелось узнать, как там Лена. Их Лена. Настоящая, а не вчерашняя грубиянка и вредина. Клара Борисовна прикрикнула на расшумевшийся 6 А и сказала:
«Ну хорошо, Глеб, сходи. Диану Робертовну я предупрежу».
«А можно я с ним?»
Поднялся из-за парты Юрасик. Только что успокоившийся класс снова загудел. Клара Борисовна совсем растерялась.
«К Зюзиной? Вдвоем? За одним дневником?»
«Он адрес знает, а я дневник понесу»,
— сказал Глеб. Классная руководительница перевела взгляд с Карасева на Елизарова и от неожиданности согласилась. Было что-то загадочное в этой ситуации. Она прекрасно знала, кто с кем дружит, кто с кем общается, и никак не могла связать Карасева с Зюзиной. А уж Елизарова она вообще ни с кем не могла связать.
«Только обязательно вернитесь на информатику», — предупредила она. «Долго не бегайте. Дневник принесете в мой кабинет. Остальные остаются на местах и слушают меня».
Глеб и Юрасик с готовностью кивнули и выбежали из кабинета. Оказавшись в коридоре, они тут же кинулись друг к другу.
«Карась, это ты!»
Радостно хлопал его по плечу Глеб.
«Я уж думал, что не увижу тебя!»
«Глеб, как здорово!»
Захлебывался восторгом Юрасик.
«Я вчера чуть с ума не сошел, когда понял, что ты — это не ты!»
«И ты мне это рассказываешь? Да я вчера ездил на раскопки с твоим двойником! Препротивный тип, я тебе скажу!»
«А ты мне вчера по шее съездить хотел за то, что я плету всякую ерунду. Ну, то есть не ты, а другой ты».
«Погоди», — остановился Глеб. «Когда это, вчера?»
«Ну, вчера. 4 мая», — объяснил Юрасик.
«У тебя вчера было 4 мая?»
«Да. У нас с Леной было 4. А у тебя какое?»
«У меня 23.
«Вы еще здесь?»
— выглянула из кабинета Клара Борисовна.
«Я сейчас отменю свою благотворительную акцию. Мне нетрудно».
Друзей словно ветром сдуло. Причем Юрасик не слишком отставал от Глеба.
«Как же получилось, что вы попали в 4 мая?»
— спросил Глеб по дороге к Лене.
Я-то в это время был в 23-м. Почему мы разделились?
Я не знаю, но я очень даже доволен. Я вчера не поехал к тетке и весь день провел с дедом. Он никуда не торопился, ничем не был занят.
Вспомнив про деда, Юрасик погрустнел.
Жаль, конечно, что его больше нет. Но ты только представь, какой уникальный шанс тебе выпал. Ты его видел, ты с ним говорил целый день. Не у каждого бывает возможность снова встретиться с дорогим человеком после его смерти. А еще, ты теперь знаешь, что ни в чем не виноват. Ну а Лена, как она провела последний день?
Она была просто в шоке. Мы же не знали, что это последний день. Мы думали, что у нас ничего не получилось. Мы ведь снова проснулись в обратном календаре.
Представляю.
И вообще, у нее вчера день был бешеный. Маме стало плохо. Ее увезли на скорой в больницу. Мы виделись только 10 минут. Она была уверена, что все пропало. Особенно, когда мы поняли, что ты не тот. Не наш. Это означало, что ты спасся, а мы с ней навсегда остались в прошлом. А сегодня утром я обнаружил, что вернулся. Надеюсь, что и она здесь.
Сейчас проверим!
Открыв дверь, Лена настороженно уставилась на ребят. Глеб не мог понять, которая из Лен так мрачно их разглядывает. И как с ней лучше начать разговаривать? Как со своей Леной? Или как с чужой? Но Юрасик не заморачивался подобными размышлениями. Он широко улыбнулся и сказал.
«Да мы это мы, Лен. Настоящие мы».
Лена вскрикнула от радости и обняла сразу обоих. Потом затащила их в квартиру, восторженно вереща.
«Нет, Лена, мы не можем сейчас пройти. Мы только за дневником. Нам дали всего 20 минут», —
сказал Юрасик, улыбаясь.
«Клара устроит нам террор, если мы не вернемся в течение урока»,
— добавил Глеб.
«Теперь уже есть что терять. На завтра никто ничего не забудет. Мы лучше после школы к тебе придем».
Лена вынесла им дневник, не переставая возбужденно рассказывать, как она проснулась сегодня утром и неожиданно обнаружила Анютку в зеленых пятнышках. Как поняла, что вчера закончилось, и наступило завтра.
«Я так обрадовалась! Вы и представить себе не можете!» —
тараторила она.
«Я бегала по всей квартире и смеялась, как чокнутая».
«Прекрасно представляем», — сказал Глеб. «Я вчера тоже бегал и смеялся, пока не понял, что вернулся один».
«А, кстати, почему ты вернулся без нас? Почему мы еще целый день катились назад?» —
спросила Лена.
«Единственное, что приходит в голову, сутки переключились раньше, чем вы успели спуститься в раскоп», —
предположил Глеб.
«Я вас видел наверху, но потом отвернулся. Мне ведь нужно было дописать черту».
«Я точно помню, что спрыгнул», —
сказал Юрасик.
«Но не помню, приземлился или нет».
«А я все время боялась, как бы ты не отстал. Помню только, что мы добежали», —
сказала Лена.
«Ну вот», —
подытожил Глеб.
«Вы либо не успели спрыгнуть, либо не подошли на нужное расстояние, где действует эта древняя магия. В тот раз вы стояли почти возле меня».
«Надо в школу возвращаться», —
напомнил Юрасик.
«Ты ведь со мной, а я 100-метровку за 12 секунд не пробегу».
«А пора бы уже»,
— заметил Глеб.
«Ладно, идите», —
сказала Лена.
«Жду вас после школы. Мы с Анюткой сейчас лепешки будем печь. Да, если хотите сладкий чай, несите сахар. Мои бандиты весь сахар вчера высыпали».
И она со счастливой улыбкой закрыла за ними дверь. Расположившись за столом в кабинете истории, Клара Борисовна выставляла годовые оценки в дневники своих шестиклассников. Это была приятная работа. Она означала окончание учебного года. Ровные колонки четверок, троек, а иногда и пятерок на последней странице очередного дневника выглядели словно ухоженные грядки на ее садовом участке. Клара Борисовна смотрела на них и представляла, как через 3 дня сядет в электричку и отправится в долгожданное путешествие на дачу. И единственное, что ее будет беспокоить в ближайший месяц, это температура воздуха и атмосферные осадки. В коридоре послышался смех и веселые голоса. Клара Борисовна подняла голову, прислушиваясь. «Кто это свободно разгуливает по школе в учебное время, нарушая тишину?» Она хотела подняться и восстановить порядок, но тут поняла, что голоса приближаются именно к ее кабинету. Через пару секунд все стихло и раздался осторожный стук в дверь. На пороге появились Карасев и Елизаров, запыхавшиеся и очень счастливые. Как ни старались они сохранить серьезность перед учителем, их лица просто светились радостью. Они вдвоем приблизились, положили дневник на краешек стола и попятились к двери.
«Ребята, подождите!»
Клара Борисовна посмотрела на них поверх очков.
«Юра, я рада, что ты пришел в себя. На тебя сегодня очень приятно смотреть. И ты, Глеб, тоже изменился, повеселел. Но скажите мне на милость, когда вы успели подружиться?»
«Мы!»
Мальчишки переглянулись, и в их глазах заплясали хитрые смешинки.
«Мы на экскурсии
23 мая».
«23-го?»
— удивилась классная руководительница.
«То есть вчера?»
«Получается, что вчера»,
— сказал Глеб и посмотрел на Юрасика.
«Ведь 23 мая было вчера?»
«Ну, если сегодня 24-е, то вчера, естественно, было 23-е. По-другому и быть не может»,
— ответил тот. От внимания Клары Борисовны не укрылись быстрые лукавые взгляды, которыми обменялись Юрасик и Глеб, и их едва сдерживаемые улыбки. Она догадалась, что ей морочат голову. И старичка устало махнула рукой, и друзья мигом выбежали из класса. В коридоре послышался заливистый смех и удаляющийся топот.
«Что же такое должно было произойти, чтобы они так изменились?»
В недоумении покачала головой классная руководительница.
«И всего за 1 день. Словно другие дети, честное слово».
«27 мая 2013 года. Понедельник. Глеб, Лена и Юрасик сидели за школой, наслаждаясь солнечным майским утром. Они уже сдали учебники, послушали заключительные наставления Клары Борисовны и получили дневники с годовыми оценками. Сюда, на стадион, их позвал Юрасик. После классного часа он с заговорческим видом сообщил, что хочет показать им кое-что интересное. Заинтригованные ребята направились за школу и расположились на горбатой лестнице, ставшей их совещательным центром.
«Я все выходные сидел в интернете», — сказал Юрасик, открывая свой рюкзачок. «Просматривал разные древние письменности. Я хотел найти тот самый знак, древний символ, который нас спас. Но и вообще искал сведения о всяких интересных событиях на археологических раскопках. И знаете, на что я наткнулся?»
Он замолчал, выдерживая театральную паузу.
«Да не знаем, не знаем, говори уже!»
— поторопил его Глеб.
«Насладись моментом, публика у твоих ног!»
Мне попалась заметка об одном происшествии на раскопках гробницы скифской царицы в Украине.
Начал повествование Юрасик, держа в руках свернутый листок А4.
Молодой парень, участник экспедиции, ради забавы лег в тот самый саркофаг, где находилась скифская царица. Дело было утром, перед началом рабочего дня. Парень хотел напугать археологов, которые войдут в гробницу. Но когда археологи туда вошли, ни в гробнице, ни в саркофаге никого не было. Парень исчез.
«Как исчез?» — удивилась Лена. «Совсем?»
Его искали весь день и в лагере, и в окрестностях. Но кто-то из экспедиции, кто был в курсе его розыгрыша, уверял, что в гробницу он вошел, но совершенно точно оттуда не выходил. Обнаружили его только к вечеру. Пропавший пулей выскочил из гробницы, когда археологи сидели у костра после рабочего дня. Парень был не в себе, нес какую-то чушь. Он утверждал, что его не было целый год, что весь этот год он провел в будущем. Рассказывал небылицы о чудесах техники. Правда, через день он опомнился и признался, что все это было только игрой его воображения. Но все равно археологи не могли понять, куда он исчез, потому что в гробнице целый день велись работы, и парня там не было.
«Ну да, интересно», — сказал Глеб. «Но к чему ты нам это рассказал?»
«А к тому...»
Юрасик развернул лист.
«Вот этот парень».
Лена и Глеб посмотрели на распечатку статьи. На них с фотографии смотрел Денис. Тот самый Денис Сапожников, студент исторического факультета, которого они встретили на конференции и благодаря которому смогли вернуться в правильный календарь.
«Я так и знал!»
— воскликнул Глеб.
«Я знал, что с ним тоже что-то случилось!» Поэтому он и догадался, что мы не играем, что мы действительно в беде.
«Самое интересное не это. Вы посмотрите на дату».
Юрасик ткнул пальцем в нижнюю строчку.
«Что? Это произошло 13 мая 1993 года?»
Изумленно воскликнула Лена.
«Этого не может быть! 20 лет назад!»
«В том-то и дело. В 93-м ему было 23 года, и он учился в институте. А сейчас ему 43. К тому же пишут, что это не внук, а сын профессора Сапожникова»,
— сказал Юрасик.
«Ерунда какая-то», —
сказала Лена.
«Какие 43? Мы же его видели, и он был гораздо моложе».
«Да нет, как раз все сходится».
Глеб взял в руки заметку.
«В мае 93-го, в возрасте 23 лет, Денис залез в саркофаг, чтобы разыграть археологов. Сработало древнее проклятие, так же, как у нас, и его перекинуло на 20 лет вперед, в мае 13-го года. Он провел в будущем целый год. Наверное, он не знал, как вернуться, и поэтому ходил на все встречи археологов и говорил, что он внук профессора Сапожникова, который к тому времени уже умер. И на одной из конференций встретил нас».
«Обалдеть», —
сказала Лена.
«Может быть, его перекинуло не в 13-й, а в 12-й год, и он встретился с нами уже в конце своего путешествия в будущее»,
— предположил Юрасик.
«Он помог нам, и это стало его избавлением. Он был прощен и вернулся. И заметьте, речь опять идет о мае, в конце каждой даты есть тройка. 2013-й,
93-й, 23 мая, 13 мая. Может, это какое-то магическое сочетание?
«Дело вовсе не в мае и не в цифрах», — возразила Лена. «Просто к древности нужно относиться с уважением. Не стоит шутить с тем, о чем не имеешь ни малейшего представления».
«Да нам еще крупно повезло, что наше путешествие длилось только 18 дней», — согласился Глеб.
19.
В один голос сказали Юрасик и Лена.
«А я вот о чем думаю», —
поделился Глеб.
«Почему я вернулся 23 мая, а не 24-го?»
«По-моему, все логично», —
отозвался Юрасик, забирая листок и пряча его в рюкзак. Потом вытащил пакет с домашними вафлями и предложил ребятам. Те взяли по одной штучке.
«Мы не знаем точно, какое послание было зашифровано в этой надписи»,
— продолжил Юрасик с набитым ртом.
«Можно только предположить. Например, там было: «И настанет последний день». И рядом с этой фразой ты написал дату 23 мая 2013-го. И этот день стал последним для нас. А потом ты исправил символ, и получилось: «И настанет первый день». Вот он и настал. Именно 23 мая, с самого утра. Поэтому тебе пришлось жить в нем по второму разу».
«Тот археолог сказал, эти символы означали начало и конец», — возразила Лена.
«Да без разницы», — сказал Глеб. «Может, там было написано «конец вашего жизненного пути», а после исправления получилось «начало вашего жизненного пути». Результат все равно одинаковый. У меня наступило 23 мая, а у вас 4, потому что вы не успели спуститься в раскоп и подойти ко мне. Но почему 24-го вы оказались здесь? Я думал, вас уже не вернуть».
«Это ты нас вытащил», — сказал Юрасик.
«Я?»
«Ты провел тот самый день X по-другому. Не ездил на экскурсию, не царапал стену».
«Я ездил на экскурсию, но стену не царапал. Я даже к ней не прикасался».
«Ну вот, получилось, что ты переписал этот день начисто. Отменил все последующие события. Поэтому для нас с Леной календарь начался там же, где остановился. Утром 24 мая, понятно?»
«Мне понятно одно. Наш календарь мая был справедливым наказанием за чью-то глупость. Не будем тыкать пальцем чью», — сказала Лена.
«Тебе ясно сказали, что майя здесь ни при чем», — огрызнулся Глеб.
«Да не майя, а майя. Я имею в виду месяц. Мы с вами исследовали календарь майя. Мы прокатились по всему маю туда и обратно».
«Да, это был самый длинный май в моей жизни», —
хмыкнул Юрасик.
«Жаль, что я никогда не узнаю, получила ли письмо, которое я написала самой себе», — вздохнула Лена.
«Почему не узнаешь?»
Глеб насмешливо взглянул на нее.
«Узнаешь!»
«Как я это узнаю?»
«Я тебе скажу. Не получила».
«Да откуда тебе знать?»
«Я заходил к тебе 23-го. То есть не к тебе, а к той дикарке, которая даже разговаривать нормально не умеет».
«Но-но, Елизаров, полегче. И что ты узнал?»
«Узнал, что письма не было. И твоя любимая кастрюля для плова была пуста».
«Его и не могло быть там», — сказал Юрасик. «Тебе же Денис объяснил».
«Да, без Дениса мы пропали бы. Жаль, что мы не сможем с ним встретиться. Он нам так помог».
«Встретиться можем. Только смысла нет. Он нас не знает. Ты что, забыла? Глеб отменил все, что с нами произошло. Теперь нас никто не знает. Ни археологи, ни волонтеры на раскопках, ни полицейские. Никто, с кем мы контактировали.
А Денис знает, заупрямилась Лена. Он тоже связан с древней магией. Я уверена, что он нас узнал бы. Ведь мы почему-то помним все, что с нами произошло. И он не забыл. Такие уроки надо помнить, иначе все бессмысленно.
«Слушайте, а вам не странно жить вперед?» — спросил Глеб. «Предметы за ночь не исчезают. Наутро вокруг все помнят, что делали вчера».
«Да есть немного», — согласился Юрасик. «Ничего вспоминать не надо. Неизвестно, чего ждать от нового дня».
«Мне странно не это», — сказала Лена. «Непривычно, что не нужно спешить, что-то срочно придумывать и нестись куда-то, сломя голову».
«Да, кстати, почему ты никуда не спешишь? Дети сегодня с твоей мамой?»
«Нет, мама на работе».
«Ты их бросила одних и даже не беспокоишься? Не похоже на тебя».
Лена наклонила голову, помолчала немного и сказала.
«Они не одни. Они с бабой Липой».
«Помирились», —
обрадовался Юрасик.
«Я долго думала о нашем последнем разговоре там, в полиции. А в пятницу пошла в детский сад за Вовой и увидела в группе бабу Липу. И неожиданно для себя сказала ей, чтобы она заходила к нам в гости. А она упала на стул и заплакала», —
смущенно сказала Лена.
«Ты молодец! А мама как к этому отнеслась?»
— спросил Глеб.
«Мама? Она теперь вообще как на крыльях летает», —
оживилась Лена.
«У нас ведь папа возвращается через месяц. Его досрочно выпускают».
«Здорово!» — воскликнул Юрасик. «Ты теперь не будешь столько работать».
Лена посмотрела на Глеба.
«А у тебя как? Ты уже виделся с Верой?»
«Виделся. Мы втроем ходили в кафе».
«Ну и как?»
«Пока напряженно. Но ничего, это пройдет. Я знаю, какая она на самом деле». «О, я же вам не сказал самого главного!»
— воскликнул Глеб, хлопнув себя по лбу.
«Я никуда не уезжаю. Отца оставили здесь на 3 года. Так что будете меня терпеть до конца 9 класса».
«Фу, какая ужасная новость! С таким обормотом 3 года в одном классе!» —
притворно сморщилась Лена.
«А если он опять что-то вытворит?»
«За 3 года обязательно вытворит», — весело подтвердил Юрасик. «Он запустит нас на Луну или загонит в Бермудский треугольник. Но самое главное, чтобы там не было никаких раскопок и древних стен».
«Да уж, если он их и там найдет, то мы точно будем ходить вверх ногами и произносить слова наоборот», —
воскликнула Лена.
«Карасю вверх ногами нельзя», — заметил Глеб. «У него пирожки изо рта выпадать будут».
Юрасик засмеялся, но тут же подавился вафлей и закашлялся. Глеб заколотил его по спине, приговаривая.
«Я же говорил, он и на земле есть не умеет. А туда же, на Луну! Вверх ногами!»
Юрасик кашлял и повизгивал от смеха так заразительно, с забавными переливами, что Лена тоже захихикала. Не выдержал и Глеб, и через мгновение смеялись уже все трое. Они хохотали так легко и весело, как только могут хохотать друзья, которым очень хорошо вместе, которые только что получили дневники с годовыми оценками и у которых впереди долгожданное лето. И долгое, долгое беззаботное лето. жизнь.